Мимо лежащей на снегу женщины проехал на лыжах маленький мальчик, очень удивленно посмотрев на дрожавшие ноги женщины, лежащие поперек дороги. Не видя другого выхода, я оставил ее под забором, пообещав скоро вернуться, и побежал домой звонить по телефону 03. В это время подошла хозяйка самок. Она узнала у Евгении Ивановны телефон и сходила к себе домой, чтобы позвонить. Кажется, на ремзавод мужу, то есть сожителю Козловой, Бабанову. Но, наверное, не туда попала. Пока она ходила звонить по дороге домой, захватила санки. Они были развалюхой, и хозяйке этих санок было не жалко, но все же оставлять на дороге не стала и опять забрала, когда была предпринята попытка доковылять пешим ходом. В этот момент я говорил в телефонную трубку у себя дома. «Алло, это скорая помощь?»
«Да».
«Вы можете подъехать? Тут женщине стало плохо. Ноги отказали, идти не может».
«Она не пьяная?»
«Не знаю».
«Где она?»
«На улице Полевой, возле 6-го дома».
«А вы откуда звоните?»
«С Полевой».
«С телефона автомата?»
«Нет, из квартиры».
«Скажите ваш номер».
30035.
«Сколько женщине лет?»
«Не знаю, я у нее не спрашивал».
«Так вы ей не родственник, что ли? Посторонний?»
«Да».
«Хорошо, сейчас подъедем».
Тут же я собрался бежать навстречу карете скорой помощи, и на ходу у меня состоялся краткий разговор с продолжавшей мыть пол мамой. Она спросила.
«Удачно сходил на почту?»
«Нет. На пути встретилась женщина. У нее ноги отказали. Она идти не может».
«Пьяная, что ли?»
«Вроде нет. Немножко».
«Ты так всем пьяницам будешь помогать?»
«Да ладно. Ну, повезло тебе. Ну, ты влип». Через 2 минуты я уже был на месте на углу 6-го дома. Немного пообщались с сердобольной женщиной, которая предлагала санки. «А я скорую вызвал. Вот, стою в караулю, чтобы мимо не проехала».
«Да у нас скорее помрешь, пока скорую дождешься».
«Да уж».
«Вон, кажется, едет какая-то машина».
«Да тут близко ведь. Поликлиника рядом». «Нет, это другая».
«У меня самой бывает, ноги отказывают. А поднять ее-то не смогу вам помочь. У меня сердце больное, нельзя напрягаться». «Ну ладно, вы постойте, а я пойду к ней. Не бросай же ее одну».
Через 3 минуты появилась машина, из которой выглянула женщина-врач.
«Где она?»
«Вон там, в переулке».
«А говорили, на углу 6-го дома. Как же она там оказалась, в переулке? У нас и машина-то туда не проедет».
«Так сначала ее везли на санках, а она падает с них. Вот тут можно проехать задом».
«Нет, у нас тут машина застрянет».
На самом деле, единственный путь, по которому можно проехать, — полоска сырой и грязной земли, размокшей от проходящей внизу теплотрассы. Забуксовать на такой дороге очень просто. Врач, водитель и я подошли к Евгении Ивановне. Она, завидев нас издали, начала громко выкрикивать.
«А зачем вызвали? Я не просила. За мной сейчас придут».
«Да никто не придет», — сказал я негромко врачу. «Уже звонила женщина. На ремзавод попала. Там нет никого таких». Врач стала расспрашивать виновницу вызова.
«Выпивали сегодня?»
«Выпивала».
«Как вас зовут?»
«Козлова Евгения Ивановна».
«Сколько лет?»
53.
«Вы сами попробуйте встать при нас».
«У меня одна нога отказала».
«Такое у вас раньше было?»
«Было».
«Врет ведь», — подумал я. «До этого говорила, что с ней это впервые. Или раньше врала?»
«Так как же, вы дойдете?»
«Сейчас встану».
«Вам от нас ничего не надо?»
«Ничего мне не надо».
«Все, поехали»,
— сказала женщина-врач небольшого роста огромному водителю в куртке нараспашку, из-под которой была видна тельняшка. Мы еще постояли, посмотрев на то, как машина медленно уезжает.
«Давайте вы мне поможете встать»,
— начала говорить Евгения Ивановна, сама пробуя ухватиться за какой-то засохший стебель репейника. Как штангу я рывком поднял ее на ноги. Но если бы она была штангой, то она бы промолчала. А так как она была живой человек, то я услышал от нее.
«Ой, все, больше не могу. Ноги отказали. Давайте я посижу. Давайте вы мне поможете встать. Ой, не надо так сильно за руку. Эта рука болит.
Кое-как, с уменьшающейся с каждым шагом скоростью, я повел ее под белые рученьки, приговаривая то, что, на мой взгляд, должно было ее успокоить.
Потихоньку дойдем. Недалеко осталось.
После отказа от услуг скорой помощи Евгения Ивановна обрела второе дыхание и сказала, что теперь себя чувствует лучше, но падать продолжала с той же регулярностью. После одного из очередных падений к нам подошел человек женатый, не вполне трезвый, с ворчащей женой, которая не остановилась и прошла дальше. Мужчина помог встать Евгении Ивановне на ноги. Жена ворчала на него, потому что он шел с непокрытой головой и не хотел надевать шапку. Мы обменялись рукопожатием после поднятия тела и разошлись в разные стороны. Следующая помощь была оказана тремя парнями, шедшими сзади нас. Когда они нас обгоняли, Евгения Ивановна обратилась к ним с жалобной мольбой.
«Ребятишки, я вас прошу, да, я не пьяная, позовите вагончик и муж Бабанов, он знает».
«Кто? Вован?»
— спросил один из них, и мне почему-то послышалось тоже. В конце концов, они пообещали выполнить просьбу и позвать Бабанова из кондейки. Через 25 метров Евгения Ивановна снова опустилась на колени и стала мне говорить, что дальше не может идти. Она тщательно, как могла, объяснила, куда надо идти за Бабановым. И я пошел во второй раз, оставив ее в одиночестве на холодном снегу. Снег продолжал падать с неба большими пушистыми хлопьями. На перекрестке я встретил подвыпившего человека, которого мотало из стороны в сторону. Вспомнив речь Евгении Ивановны, в которой она говорила, что сегодня выпивала и шла домой от мужа, я пришел к выводу, что она выпивала с сожителем.
«Наверное, это он и есть», — мелькнула мысль. «Извините, пожалуйста, ваша фамилия Бабанов?»
— спросил я его вдогонку. Он повернулся и кивнул, сказав:
«Да».
«Пойдемте, там женщина, у нее ноги не идут», — стал я объяснять ему.
Он еще раз кивнул и сказал:
«Да я знаю, что у нее бывает с ногами».
Шел он не очень быстро, потому что было скользко. Несколько раз он упал, и мне пришлось взять его за руку. А когда мы уже почти пришли к месту, где лежала его сожительница, он поскользнулся, да так, как будто против него провел силовой прием хоккеист на чемпионате мира. Бабанов брякнулся со всей силы спиной и, кажется, затылком об лед.
«Эх, схватил я леща!»
— прокряхтел он, когда с моей помощью вновь принял вертикальное положение. Бабанов был пенсионером и работал сутками сторожем в вагончике на стройке, охраняя территорию с 8 утра до 8 утра. Он так же, как и Евгения Ивановна, пил с горя по умершим родственникам. У него ушла из жизни мать. От этого, наверное, он тоже был нервный и немного психованный, по словам его жены. Но мне он показался верхом спокойствия и благоразумия, даже несмотря на то, что он был под шофе. Но вот мы уже были совсем близко, и он начал свою речь к ней на расстоянии.
«Ну что же ты, Евгения Ивановна?»
Но она была настроена агрессивно и принялась его в ответ ругать.
«Козел! Нажрался, сучка!»
Закричала на него сожительница, когда Бабанов, еле ворочая языком и ногами, подошел к ней.
«С кем ты там нажрался?»
«С кем? Да я там один».
Слабо и неуверенно оправдывался он. Сменщик по фамилии Мурманский в момент прихода к фургончику присутствовал на боевом посту, но, может быть, он появился позднее. И, стало быть, Бабанов говорил правду.
«Веди меня! Неси меня на плече!»
«Да у меня сил-то не хватит!»
«Привязывай тогда веревку к ноге и затаскивай меня на горку!»
Но, видимо, веревки у него с собой не было, и он доверил мне тащить Евгению Ивановну на себе. Но перед этим я оставил их наедине, дав им волю выговориться, а сам побежал за санками, думая, что найду их там же, где они были оставлены. Но не тут-то было. Попробовал я отыскать дом, откуда выходила бабушка с санками, но не справился с этой задачей. При возвращении к супругам я обнаружил, что и Бабанов, и Козлова лежат на снегу. Бабанов больше из солидарности. Козлова продолжала ругаться, но намного тише. Видимо, устала. Он ее успокаивал.
«Ну что же тут поделаешь, мать? Я когда-нибудь так же буду. Может, и у меня так же с ногами будет. Спасибо, надо сказать человеку».
Наконец, собравшись с силами, мы все втроем пошли в сторону вагончика. Бабанов, похоже, демонстративно несколько раз упал, но все же на приличной скорости оторвался вперед. Видимо, свой долг служебный не забыл. Один раз Евгения Ивановна докричалась до него, и он вернулся, но потом опять пошел взбираться в горку. Евгения Ивановна тем же образом, опираясь на меня, шла шатка и валка. Когда я ей напомнил про пакет с бутылками, который при вставании остался на снегу, она незлобно сказала:
«Ах, хрен с ним!»
Перед подъемом в горку она обреченно проговорила:
«Все, конец мне!»
Остановки и приседания для передышки продолжались.
«Никто не остановится, все думают, я пьяная!»
Так удрученно констатировала факт Евгения Ивановна, сидя на краю снежной колеи, глядя на проезжающие машины и проходящих пешеходов. Самым трудным участком пути была небольшая горка, но вот и она была преодолена. Хорошо, что в тот день и вечер не было холодно. Снег таял под ногами, было месиво. Поднявшись и отдышавшись, мы с Евгенией Ивановной в обнимку вышли на финишную прямую. 30 метров до вагончика, где можно было бы ей и полежать, и согреться.
«Это хорошо, что мы не пошли с вами к дочери», — сказал ей Евгения Ивановна.
Козлова начала путаться в речах. За один год сначала 3, потом 4, и под конец 5 похорон, так говорила Евгения Ивановна, по нарастающей, увеличивая количество смертей или приплюсовывая не только своих родственников, но еще и бабановских. Последние метры она прошла с новыми силами, пришедшими с приливом ненависти по отношению к Бабанову. Так или иначе, мы с ней доковыляли до будки. Тут началось серьезное выяснение отношений. Козловой хотелось побольней ударить слабой и больной рукой Бабанова и обидеть его словесно. При затаскивании в вагончик у нее расстегнулось замызганное пальто и задрался свитер, обнажив дряблый живот. Перед тем, как захлопнулась дверь вагончика, я успел услышать от Евгении Ивановны слово.
«Спасибо»,
— ответить ей. «Не за что». Покупку пленки и отправление писем пришлось отложить, так как было уже совсем темно. Читала Наталья Первина.